Харе Кришна, дорогие вайшнавы, примите, пожалуйста, наши смиренные поклоны. Добро пожаловать на встречи с Инду, которые посвящены изучению наставлений духовного учителя. И сегодня мы рады приветствовать у нас в гостях на нашей встрече его милость Чайтанья Чандра Чаран Прабху. И сегодняшний эфир мы посвятим теме отношений духовного учителя и ученика. Пожалуйста, дорогой Гуру Махарадж, я передаю вам слово. Харе Кришна.
Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бутале, Шримати Бхактивиданта с вами Нитинамине, Намасте Сарасвати Деви, Горавани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Пашчатяди Шатарине. Харе Кришна, дорогие вайшнавы, Харе Кришна, Чайтанья Чандра Чаран Прабху. Я очень рад, что у нас будет сегодня возможность обсудить очень важную тему, которая наверняка волнует многих, и прежде всего, я так полагаю, нас с тобой, отношений духовного учителя и ученика. Что греха таить, эта тема, по поводу которой есть много каких-то противоречивых мнений, много мифов ходит о том, что такое отношение ученика и учителя. И я предлагаю нам в такой свободной беседе, в диалоге говорить что-то, что мы чувствуем сейчас, в данный момент. Вот. Я, наверное, начну эту беседу с вопроса к тебе, самого важного вопроса. Каким ты хотел бы видеть своих учеников, какими ты хотел бы видеть своих учеников, и что ты ожидаешь от отношений с ними, как с твоей стороны строятся отношения с учениками?
Да, спасибо. Так, дорогие вайшнавы, дорогой Гасай Махарадж, мне тоже интересно будет в эту тему погрузиться с тобой вместе. Вот, что-то я буду говорить, конечно, мне интересно также будет твое мнение. Основополагающий как бы, принцип, с чего вообще начинается путь духовный, это принятие духовного учителя. И он сопутствует как бы, вечности нашей жизни, то есть это вечные отношения. То есть очень важный принцип, важнейший принцип. От этих отношений зависит очень много, практически все остальное. Как ему относиться к служению, к верховной личности Бога, к вайшнавам окружающим, вообще, как мы будем жить в этом мире. Цели, смыслы, как бы все заложено в этих отношениях. Это маленькая модель как бы общения, отношений души с Богом, так говорится. Маленькая модель, она вот так строится отношения. И когда вот я услышал этот твой вопрос, что же я могу ожидать от учеников, например, да? Как я хочу их видеть, какими я хочу их видеть? Много можно сказать, но прежде всего вот я начну с себя, что я почувствовал, когда услышал. Да, я, конечно, должен ожидать что-то от своих учеников. Но это ожидание основано на моей также личной духовной позиции по отношению к моему гуру. Что я делаю для своего духовного учителя, для Шрилы Прабхупады. И вот в соответствии с этим я могу, конечно, что-то ожидать. Не так, вот знаете, как родители бывают, что не очень и не успешно, может, в духовной жизни, но говорят, что сына сделаю чистым преданным. Вот. То есть нужно, прежде всего, самому нести такую ответственность в своей духовной жизни перед своим духовным учителем. И тогда эти ожидания, они будут, так сказать, не от ложной позиции, да, а истинными, изнутри сердца эти ожидания, они перенесутся на сознание ученика. Во всем это через отношения, через лекции, через мысли, через взгляды, говорится, через просад, через деятельность. То есть, когда ученик наблюдает за гуру, а гуру за учеником, уже всегда эти будут взаимодействовать. Потому что гуру, он должен находиться в преданном служении, в движении. интенсивной практики, да, духовной как бы служения. И вот это главный момент. И, естественно, это вот духовная жизнь, духовный учитель, и есть как бы суть ожидания, ожидания того, что он хотел бы от учеников их поднять на этот уровень, на котором пребывает он сейчас всю минуту. И даже больше, конечно, потому что он и сам стремится к дальнейшему развитию, понятно, но таким образом ученики, они как бы стимулируют гуру, да, двигаться дальше и вдохновлять учеников глубже и постигать больше, познавать больше духовную жизнь самого себя, отношения с Богом. То есть такие как бы это естественные духовные отношения. То есть вот я об этом задумался сейчас, что это должна быть моя какая-то позиция по отношению к моему духовному учителю, вообще ко всей преемственности, к моей ответственности. Отсюда исходит эта вот позиция ожидания, что ли, да? Чтобы не было у меня ложных ожиданий, я должен, ну, быть вот в той среде, естественно, находиться уже, которую я хочу, да, передать другим. Я сам должен находиться там, причем постоянно, стабильно, каждый день, да, стараться удержать свой, как бы, свой уровень преданного служения на должном уровне примера. Примера. Ну вот, для начала беседы, конечно, я бы хотел услышать, Гасай Махарадж, также от тебя вот что-то. Ну, пока вот так.
Спасибо большое. Я сейчас сначала повторю то, что ты сказал, как я это понял, как это отразилось у меня. Иными словами, духовный учитель учит прежде всего ученичеству. А для этого он сам должен все время ощущать и оставаться учеником. Для этого он все время сам должен занимать это смиренное положение, и тогда он может ожидать того же самого от других. У нас появляется право ожидать некоего смиренного отношения к нам, когда у нас есть такое же смиренное отношение к духовному учителю и вообще к принципу ученичества, когда мы сами продолжаем учиться все время. Это очень важная вещь. По сути дела, отношения духовного учителя и ученика, чему они нас должны научить? Они должны научить нас смирению. Это очень сложная наука, смирение. Потому что в материальном мире мы очень хорошо знаем, как быть гордыми, как превозноситься над другими, как пытаться властвовать над другими. Вот. И если мы хотим войти в духовную жизнь, мы принимаем кого-то, перед кем мы смиренно склоняемся, и, склонившись перед ним, мы начинаем свою духовную жизнь. Совершенно верно, собственно, с этого начинается. Духовная жизнь начинается с того, что мы признаемся в своем полном крахе, в том, что все наши попытки стать счастливыми, они удались. И мы хотим начать новую жизнь по-новому. Поэтому, собственно, духовный учитель дает новое имя ученику. И эта новая жизнь значит, что теперь я больше не культивирую эту гордыню, высокомерное отношение ко всему миру. Я смиряюсь. И очень хорошо ты сказал мне, очень понравилась эта вещь, что через отношения с духовным учителем проявляются все остальные отношения. Если эти отношения правильно выстроены, то тогда мы сможем правильно относиться ко всем остальным. Мы правильно сможем относиться к Шриле Прабхупаде, не гордясь и не, там, я не знаю, не воображая что-то. Мы сможем относиться правильно к другим преданным. Мы сможем ясно видеть, кто младше нас, кто равный с нами, кто выше нас. Мы сможем правильно относиться к другим людям, мы сможем правильно относиться к миру, если эти одни отношения выстроены правильно. Вот. И да, это некий образец, небольшой такой крошечный образец или модель, как ты сказал, отношений с Богом. Мы пытаемся начать новую жизнь, жизнь с Богом, и для этого мы становимся смиренными. И мне тут очень нравится формула, которую я однажды слышал от Харикеши Махараджи, формула, которую я не слышал ее ни от кого другого, но он, приводя эту формулу, ссылался на то, что эта формула принадлежит Шриле Прабхупаде. И вот мне хотелось, чтобы мы сейчас на эту тему с тобой немножко поговорили. Формула такая. Мой учитель, прав он или не прав, всегда прав. Вот. И мне хотелось послушать твое ощущение, как ты воспринимаешь эту формулу, потому что, ну, опять же, ее можно по-разному понимать. Вот мне интересно узнать, как ты к ней отнесешься, как она у тебя отозвалась.
Хорошо, спасибо. Ну вот, чтобы начать отвечать на этот вопрос о правоте духовного учителя, даже когда он не прав. Такая интересная формулировка, но нужно сразу сделать установку, чтобы отвечать или рассматривать этот вопрос. Для меня нужно сделать установку, что речь идет именно о духовном учителе. Значит, нужно рассматривать как бы его духовную позицию. С духовной точки зрения рассматривается духовный учитель. Если мы рассматриваем его с материальной точки зрения, мы совершим аппаратку, где-то мы совершим ошибку. И вот в чем же заключается, скажем, совершенство, да, или правота, так скажем, или безупречность, а с духовной точки зрения. Потому что с материальной точки зрения мы все несовершенны. Факт. Это факт, да, даже Кришна Арджуне говорит, ахам твам сарва папек, я тебе за счет всех ошибок. Это Арджуне говорит, не нам говорит, это Арджуне он говорит своему близкому спутнику, вечному спутнику. То есть в материальном мире всегда есть какой-то дым от огня, то есть всегда есть какой-то недостаток, всегда можно это видеть. Например, духовный учитель, например, у меня плохая память сейчас. Это явный недостаток. У меня есть черты характера определенные. Да? Я могу быть иногда резким в каких-то вещах. То есть можно замечать, что могу гневаться иногда по ошибке. Или перепутать чье-то имя, допустим, забыть кого-то. Тоже человек может заметить и почувствовать, что я невнимателен, допустим. Или быть нечувствительным в какой-то ситуации, потому что я сам расстроен в это время. Да? То есть вот это вот нахождение вот в области материального мира, оно обеспечивает нам такие вот недостатки, как дым, сопутствующий огню. Так в чем же тогда правота духовного учителя, если он все-таки ошибается на внешнем уровне? А это говорится в 30-м тексте 9 главы Бхагавад-гиты. Если даже он совершает что-то дурное, но продолжает, то есть выбирает преданное служение, ошибаясь даже в чем-то, да, действуя несовершенно, но всегда выбирает преданное служение, то где ошибка? Ведь он всегда остается в преданном служении. С духовной точки зрения он занимает правильную позицию всегда. Всегда, пока выбирает преданное служение. Но сколько я совершал ошибок. И можно было, и всегда перед выбором человек становится, когда совершает ошибку какую-то в обществе, скажем, да, и что, ему продолжать преданное служение, или ему, может быть, остановиться и хватит на этом, да, подумать о своей репутации, о своей жизни. Если я продолжаю выбирать преданное служение, эта позиция остается правильная, безошибочная, безупречная. То есть вот это и есть духовный учитель, утвержденный в преданном служении. А не тот, кто является Богом и видит все прошлое, настоящее и будущее, да, и не совершает совершенно идеальное, абсолютное, утопическое совершенно представление о духовном учителе, абсолютно иллюзорное. Ну, я так понимаю, что именно совершенство гуру в выборе, в правильном выборе, в свободе выбора, а не в том, что он может совершать какие-то оговорки или ошибки, или вот на внешнем уровне. Я так понимаю эту вещь.
Я, когда ты рассказывал, я вспомнил историю, которую мне в свое время Киртирадж Прабху рассказал. Я был тогда молодым бхактой, приехал в Швецию, стал переводить книги Шрилы Прабхупады. И тогда шли очень бурные дебаты, как их нужно переводить, нужно ли прям вот ставить русские слова вместо английских слов. Ну, там, в общем, люди сражались. Шрила Прабхупада, извиняюсь, Киртирадж рассказал мне такую историю про Шрилу Прабхупаду. Он сказал, что однажды Хаягрива, первый редактор Шрилы Прабхупады, профессор английского языка, набрался смелости и спросил у Шрилы Прабхупады: «Шрила Прабхупада, как понимать, что духовный учитель совершенен, если я целыми днями только и занимаюсь тем, что исправляю ваши ошибки?» Это мое служение – исправлять ваши ошибки. И Шрила Прабхупада замечательным образом ответил на это. Похожим на твой ответ, Шрила Прабхупада сказал, что совершенство духовного учителя заключается не в том, что он не делает ошибок, а в том, что даже если он делает ошибки, он делает это в правильном сознании, и Кришна принимает все его ошибки. Кришна принимает все то, что он делает. Я помню тоже это представление утопическое, нереальное о духовном учителе у меня было, когда я в первый раз только столкнулся с преданными. Я вообще тогда вообще ничего не понимал. Я встретился с неким человеком, который достал фотографию с полки Харикеши Махараджа, ткнул ее мне в нос и сказал: «Это совершенство, это твой духовный учитель, он совершенный». И первое, что я увидел на этой фотографии, это очки. Я подумал, какой же он совершенный, если он в очках. Где же тут совершенство? Вот, то, что ты сказал.
У меня была такая же история один к одному. То же самое, у меня была такая же мысль по поводу очков, когда видел фотографию в Харикеши с вами, мне сказали: вот это гуру, он совершенен. И тут же мне пришел вопрос, тогда почему он в очках?
Почему в очках?
И я потом спросил, он вообще болеет или не болеет? И мне сказали, он болеет очень часто. Я говорю, как он может болеть, если он совершенный, у него же... Он говорит, ну потому что у него карма учеников. Тогда я успокоился, ну нормально, тогда хорошо.
Я скажу тебе свое понимание, как я понимаю эту формулу. На мой взгляд, это очень глубокая формула. Мой учитель, прав он или не прав, всегда прав. В свое время я ее в разговоре с одним учеником упомянул, и он очень сильно возмутился. Он сказал, что это формула локика шрады, слепой веры. Но при этом человек не понимает глубины этой формулы. Это была бы формула локика шрады, если бы... Она звучала так: мой учитель всегда прав. Вот тогда да, такая формула – это формула слепой веры. Я ни на что не смотрю, я закрыл глаза, зажмурился, все, он всегда прав, до тех пор, пока, наконец, количество совершенных им ошибок и превысит какую-то критическую отметку, и я... Вот. Вот это да, это глупая, слепая вера. Мой учитель всегда прав. Но Шрила Прабхупада недаром тут говорит, что мой учитель, а прав он или не прав, всегда прав. А то, что он говорит, прав он или не прав, означает, что он может видеть какую-то неправоту, может видеть какие-то ошибки, какие-то отклонения, не отклонения, какие-то несовершенства. Но при этом внутри... он как ученик, оставаясь в позиции ученика, не воспринимает эти ошибки, как ты очень хорошо сказал, как нечто материальное, как повод для того, чтобы отвернуться от духовного учителя, отказаться от духовного учителя. Вот. Он понимает, что, во-первых, духовный учитель действительно дорог Кришне, как гласит Гаятри мантра, гуру Гаятри мантра. Вот, что он всегда занимается служением Кришне. И внутри он не становится в позицию судьи. Это очень важный момент или очень важный аспект отношений, на мой взгляд, духовного учителя и ученика. Я не судья. Я перестаю быть судьей. В материальной жизни ты очень, очень хорошо эту вещь сформулировал. В материальной жизни мы все время судим и все время... выискиваем ошибки, находим ошибки и, соответственно, пользуемся этими ошибками для того, чтобы гордиться. В духовной жизни я перестаю быть судьей. Я могу видеть какую-то ошибку, но я не сужу о человеке на основании этой ошибки. Я наоборот, я стараюсь видеть суть. И я вижу то, что он показывает своим примером. Он дает мне пример. Пример того, что он учится постоянно. Пример того, что он смиренно служит. Служит преданным, служит миссии Шрилы Прабхупады. То есть вот эта вот вещь. И очень интересно. Сегодня только у меня был разговор как раз на эту тему с одним махараджем. И он сказал, что люди на Западе, так как мы слишком запрограммированы все время судить, это хорошее, это плохое, это лучше, это хуже, этот выше, этот ниже, этот ошибается, тот ошибается, этот так ошибается, этот так ошибался. Я помню, когда мы изучали в школе литературу, то, ну, основная задача была в том, чтобы знать, как Толстой ошибался, как Тургенев ошибался, как Пушкин ошибался, как Лермонтов ошибался, в чем они заблуждались с точки зрения марксистской философии. Вот. И, собственно, тот же самый менталитет мы часто переносим на духовную жизнь. Как этот ошибался, как этот ошибался, что в конце концов самим гордиться. Но если мы действительно хотим, и да, это Махарадж очень интересно сказал, он сказал, что восточные люди, у них нет такого менталитета. Для них чья-то ошибка не является, вообще не является поводом для того, чтобы отвергнуть этого человека или еще что-то такое. Он может занимать то же самое положение, неприкосновенное положение, так сказать, на алтаре его сердца, даже несмотря на то, что он совершает какие-то ошибки. У них нету вот этой вот, скажем так, логического подхода к миру. На самом деле наша позиция судьи, она очень часто основана на вот этом. Мы все судим, у нас есть четкие критерии, это так, это так, это так. Вот. А на самом деле мир-то он более сложный, чем вот эта вот черно-белая схема, в которой мы хотим выдать за этот мир. Вот. И когда мы позволяем учителю занять это положение в нашем сердце, мы начинаем мир тоже по-другому видеть. Мы перестаем судить, мы перестаем быть судьей. Вот. И вот это вот, на мой взгляд, очень... ну, важная вещь в отношении учителя и ученика. Они оба отказываются от позиции судьи. Учитель не судит ученика, он готов принять любые его ошибки. Правильно, да? Ученик может все, что угодно совершить, он придет к учителю. Учитель скажет, все нормально, продолжай, все идет. А ученик, он... опять же, он смиренное положение занимает по отношению к духовному учителю и таким образом поднимается над черно-белой двойственностью этого мира. Вот. Интересная тема. Ты, может, что-то еще хочешь добавить к этому?
Да, мысли у меня проносились, пока я слушал. Я еще подумал о том, что в западной культуре как бы нет... ясного представления принятия авторитета. И, собственно, начинающие преданные, которые приходят получать прибежище у духовного учителя, они немного знают об этом совсем, совсем немного. Буквально вот, наверное, с момента, когда они присоединяются к обществу сознания Кришны, вот тут они только, наверное, слышат, что очень важно принять духовного учителя, да, как жизнь и душу, служить ему, то есть принять авторитет. Но опыта и примера они не имели в своем воспитании, вот с рождения, они не имели представления образа, да, образа принятия авторитета, что это происходит в сердце. Это не просто подчинение какое-то армейское, внешнее, да, где как раз вот выступает вот этот эгоизм или оценка, или критика, или поиск недостатков руководителя. Где-то маленькое несовершенство и большая проблема сразу же. Вот, вот так они принимают авторитет, вот с такой оговоркой, с недоверием, как бы, да, вот. Потому что в материальном смысле слова авторитет, он обманывает, он эксплуатирует всегда, с материальной точки зрения, он эксплуатирует людей. Поэтому люди очень осторожны. И поэтому как бы испытать гуру, вот этот момент очень важный. Вот правильно, да, увидеть позицию гуру и правильно понять свое положение, внутреннее положение, да, эти отношения гуру-ученик, чтобы мы могли принять авторитет сердцем, чтобы вот именно гуру вошел в сердце и ученик вошел в сердце духовного учителя. Вот, чтобы была вот такая связь какая-то, да, ну хоть бы искорка какой-то такой связи. Вот, вот благодаря уже вот этой искорке, я думаю, что может много держаться в отношениях. Но как говорится, что это риск, гуру принимает ученика, даже когда еще, ну нет, этой искорки такой достаточной. Просто есть разум, скажем, человек, ну, понравилась философия, или он какой-то сентимент получил, и мода на духовного учителя, то есть много факторов. Или ему кто-то просто проповедовал, что вот это нужно, просто необходимо сделать, но он не готов, по сути дела, это сделать. Поэтому есть много таких внешних вещей, которые, ну, препятствуют. И вот тут задача, да, задача, как вот, каким образом, я бы сейчас хотел тоже к тебе обратиться, каким образом эту связь установить за такое короткое время, скажем, там, год пранама-мантры, скажем, да, или полтора года, или даже два года, за это короткое время, как установить такую сердечно-внутреннюю связь с духовным учителем. То есть ясно, что гуру, принимая много учеников, может быть, не даст личного общения достаточно каждому ученику. Вот. Так же у Шрилы Прабхупады было, да, вот не раз с вами вчера рассказывал, что он не имел, да, таких близких отношений, может быть, в Апу достаточных. У него Вани было, да. Но вот у него в сердце эта связь есть. Вчера это проявилось. Мы видели, слышали, как он рассказывал эту эмоцию, он передал могущественно. Это эмоция, которую мы получили от него, то есть также нас связывает с Прабхупадой именно. Сознанием Кришны, с этим обществом, с этим движением, как бы призывает нас быть верными и предаваться Прабхупаде, да, вдохновляет как бы. И вот как же нам нужно устроить, да, свои отношения с учениками, чтобы вот создать вот эту необходимую атмосферу, связь, да, ну, помочь вот эту связь как бы организовать, получить, да, вот когда они уже начинают заниматься служением. Вот у меня еще такой вопрос возникает, потому что нужна помощь общества, нужна помощь также учеников, которые уже есть, которые получили посвящение, их пример, и их сердце, да, у них тоже существуют эти отношения. Вот я об этом подумал, когда слушал тебя. Что скажешь?
Ну, не раз Махарадж вчера объяснил, как это происходило в то время, как эта искра разжигалась. Во-первых, потому что был очень яркий пример Шрилы Прабхупады перед глазами, и он каждым своим жестом, каждым своим словом, каждым своим, ну, как бы укреплял веру в эту искру. Но он также сказал о другом факторе, и я думал о нем, когда ты говорил. Он сказал, что помогали эту искру в сердце разжигать также другие преданные, потому что, он говорит, я помню, какая атмосфера тогда была. Мы возвращались вечером в храм, а в храме преданные друг с другом разговаривали о том, что Шрила Прабхупада сказал, что Шрила Прабхупада сделал. И вот эта вот атмосфера, ну, какой-то погруженности в личность Шрилы Прабхупады, она помогала даже совсем начинающим преданным очень быстро эту связь внутри установить. Не только через непосредственное лицезрение Шрилы Прабхупады самого, но и через слушание других преданных, через как бы отражение их отношений с духовным учителем. Вот. Ну и в этом смысле, конечно же, сообщество учеников – это важная вещь, с одной стороны. А с другой стороны, я видел это, и наверняка ты тоже был свидетелем такого рода явлений, когда ученики в своем неофитском энтузиазме начинают преувеличивать что-то, преувеличивать роль. Ну, то есть начинаются какие-то не очень здоровые процессы, которые, в общем, в конечном счете могут помешать, когда, ну, я помню, это было очень хорошо, когда там ученики создавали какую-то среду, что вот если какой-то новый человек принимал кого-то другого своим духовным учителем, то он уже все был предателем или там непонятно кем, падшим человеком, вот, что принимать нужно только этого духовного учителя. То есть иногда вот эта вот среда учеников, она может быть нездоровой, и она может, ну, устраивать какой-то культ или придавать отношениям с духовным учителем нездоровые такие формы культа личности. Вот. То есть, с одной стороны, вот эта искра, о которой ты сказал, важная вещь, и другие ученики могут эту искру разжечь, конечно же, если у человека эта искра появилась. А с другой стороны, как сделать так, чтобы вместо искры настоящей, чтобы эти ученики там, я не знаю, ну то есть какую-то искусственную, чтобы эта среда не превратилась в какое-то нездоровое социальное давление. Вот. Только наш учитель там, ну, неважно, Махабхагавата, то сегодня неважно, кто там, только наш учитель похож на Шилу Прабхупаду, только наш учитель, ну, там, по-разному можно это все формулировать. Вот. То есть вот как избежать этого? С одной стороны, среда, конечно же, важна, а с другой стороны, как сделать эту среду реальной? Как не превратить вот эту вот среду учеников в среду каких-то фанатичных последователей, которые не уважают других и только превозносят своего духовного учителя? Что ты скажешь на это?
Да, задачка со всех сторон. И тут Майя, и тут Майя. Вот как быть сейчас? Будем думать с тобой, как выкручиваться из положения. Мы с тобой были яркими свидетелями вот этих событий, о которых ты сейчас только что говорил вкратце. Вкратце, если подробно рассказать, то, наверное, даже молодые преданные сегодня удивятся, что было в наше время, да, какие культы личности создавались, и как рушилась эта иллюзия. Все мы с тобой пережили, это факт. Теперь у нас вот также эта роль. Вот. И вот хорошие темы, да, как же ученикам быть. И вот я вспоминаю, тогда был только один духовный учитель в основном, да, в Советском Союзе, один. Мы с тобой как раз были его учениками в то время. И сначала не было сравнений, потому что никто не приезжал из духовных учителей, просто был один гуру, все спокойно принимали его. И мы обсуждали лекции, которые слышали, немногие лекции, читали книги Прабхупады. И первое, что мне сказали, когда я спросил, что такое инициация, потому что я уже готовился к инициации, мне сказали, инициация – это означает, что гуру находит тебя через трансцендентную медитацию, через параматму, и забирает твою карму. На расстоянии это происходит. И так я это и принял, что вот, и более того, самое хорошее, я это почувствовал даже, не то, что вот я это умозрительно принял. Момент инициации мне был очень мистический. Вот. Я видел прям духовного учителя, закрыв глаза, перед собой близко, и он проникал прямо в сердце, касался сердца, и осязание чувствовал, что в сердце он держит мое сердце. Нежное было касание. Все это так было. То есть этот мистический опыт я получил, что на самом деле вот на огромном расстоянии я имею эту связь ощутимо, я чувствую ее в тот же день. Это было 1 мая. И потом, 1 мая.
Я тоже участвовал в этой инициации уже в Швеции. Я очень хорошо помню это. Да, в Швеции это была первая после долгого перерыва инициация Харикеша
Махараджа. Да, это был 87-й год. Насколько я помню, 87-й год.
Первое мая 87-го года, да.
И представь, я даже до инициации подумал, как же я получу Хари Кришна Махамантру на расстоянии, я же не слышу его. Ну, я же неофит, я так мыслил. То есть гуру дает Хари Кришна Махамантру, мне сказали. Ну, хорошо, я для себя думал, как же я его получу, если я на расстоянии, как же я его услышу. Но мне сказали, он через трансцендентную медитацию найдет тебя, и все, ты услышишь. Вот. И я услышал, опять же, я тебе говорю, этот опыт у меня подтвердился. Утром я проснулся в шоке, потому что в ухо мне громко звучала мантра Хари Кришна, как пулеметная очередь, очень бодро, быстро. Голос был Харикеши Махараджи. Это я не шучу, никак не придумываю, это мой личный опыт. Поэтому да, вот так это было. Не знаю, как сегодня происходит, но мне часто ученики, особенно ученицы, говорят, вы мне снитесь. Вот мне постоянно снитесь, вы мне говорите то, мне говорите это. Я говорю, я ничего этого не делаю. Не знаю, что там происходит, но опыт мистический, он как бы всегда существует.
Я обычно в таком случае говорю, что вы ко мне приходили ночью, говорят мне. Я говорю, обычно по ночам я сплю.
Да, да. Это факт. Я тоже честно признаюсь, что я по ночам сплю. Никуда не хожу. Это важно отметить, да. И вот что мне запомнилось, конечно, потом стали вот прославлять духовного учителя, и каждый стал прославлять своего духовного учителя, даже началась вот эта конкуренция какая-то, опыт был такой у нас с тобой. Но мне это в сердце не отложилось. Вот сейчас я вспоминаю, допустим, я это вспоминаю как, ну, нашу незрелость, да, я иногда могу даже улыбнуться, что да, мы были такими детьми взбалмошными. А что отложилось в сердце у меня, да, в общении? Как я принял вот, через что я почувствовал именно духовного учителя? Не через вот это вот возвеличивание, может быть, там какие-то такие вот материальные, да, культы личности, как ты говоришь, да, это все было. А мне запомнились такие моменты, когда я получал наставления духовные, искренние, от моих духовных братьев еще до инициации. Я, допустим, вот помню очень хорошо, как мы с тобой шли от квартиры Шринатаджи, Сатираж был тогда, на троллейбус, помнишь? Ты помнишь этот момент? И я его помню. И я потому что, я почувствовал тогда вот эту вот духовную близость, понимаешь, что было ценно? Мы не говорили тогда, кто наш духовный учитель, да, что вот он именно представитель Парампары, остальные не знаем там. Вот мы это с тобой вообще не обсуждали никогда. Мы с тобой всегда обсуждали духовные темы. Вот, и да, и вот этот тот момент я помню очень хорошо. Вот как опыт духовный именно, понимаешь, общение с духовным учителем через его учеников. Это мои были духовные братья и сестры. Вот это у меня откладывалось, это запоминалось, это вот это мое. Я помню, как Санака Кумар, я там пек чапати, знаешь, в Прибалтику поехали, там в вашем этот, у них там храм был в Каунасе, по-моему. И я чапати там пек, я еще не был инициирован. А рядом Санака Кумар тоже что-то делал на кухне. И я это чапати, у меня не получилось первое совсем. Я взял, скомкал это тесто, но оно свернулось. И бросил в урну, в мусорное ведро. И Санака Кумар мне сказал, ты что делаешь? Это же для Кришны готовим. Как ты можешь так относиться? Достал оттуда эту вот штуку, как-то положил рядом, говорит, это все будет предложено. Вот эти вещи я помню. Помню вот это трепетное отношение к Кришне, к святому имени. Это мы получали. Я думаю, вот это нужно давать как бы нашим ученикам, эти ценности, и вот это заповедовать, наследовать им нужно. А вот как это избежать, да, вот этого культа личности, я думаю, так же я думаю сейчас, вот ты меня на эти мысли навел, что уже будет зависеть, как мы будем общаться между собой духовные учителя, чтобы они видели, что у нас есть также эти духовные близкие отношения, что тут нечего сравнивать, нечего сравнивать. Однажды с Ниранджа с вами очень давно, еще на Урале, я сказал, что вот у духовных учителей разное мнение. Может быть. А он сказал, а в чем разница между ними? Я понял, что он меня испытывает, он не просто, он не очень согласен с моим мнением. Я сказал, да, я сказал, у них разное мнение, но вывод один и тот же, служить Кришне. Он сказал, да, правильно. Вот эти вещи я хорошо помню. А вот это все остальное, оно мне даже не осталось в сердце, ничего не осталось. Вот как игра какая-то просто, вот незрелость какая-то, вот опыт, да. И, конечно же, вот от этих отношений, потому что, смотри, был, конечно, Дикшагуру, но у меня были очень близкие отношения с Шикша. Все они были мои Шикша учителя, все ученики Прабхупады, с кем я общался вообще. Ниранджан с вами, допустим. У меня были очень близкие отношения с Шикшей. Как я мог, скажем, да, вот противопоставлять, потому что я в сердце ценил их все. Гопал Кришна Госвами, я в сердце Прабхадишну Махарадж тогда был. В сердце я их держал. Даже когда слышал эти противопоставления, я слышал, что в сердце у меня все равно другое что-то. У меня вот кроме этого другое что-то. И вот это другое, вот слава Богу, оно у меня осталось как бы. Я вот благодарю Бога за это сейчас. Это вот мои некоторые реализации.
Да, спасибо большое. Я тоже подумал хорошую очень интересная мысль о том, что, по сути дела, человек извлекает из общения, он может извлечь что-то дурное из общения, оно всегда будет в любом социуме, всегда будет какая-то шелуха плавать, а может извлечь что-то хорошее, и все зависит от него. Вот. И, собственно, я полностью с тобой соглашусь, что вот у меня вот эти все вещи ложные, они действительно никакого следа не оставили. А хорошие вещи след оставили. Когда, ну вот это вот что-то такое настоящее, настоящее было в прославлении духовного учителя, оно запоминалось, оно оставалось. А все эти ложные, преувеличенные вещи, вот. Я помню, да, я слышал разных своих духовных братьев и разные прославления своего духовного учителя. Он величайший мистик, он величайший целитель, он величайший еще кто-то. Ну вот оно как-то не трогало. А когда рассказывали какие-то истории, которые показывали, ну, настоящую природу бхакти, вот они трогали, они оставались в сердце. Вот. Когда рассказывали про то, как духовный учитель заботится о каждом, независимо от того, там, великий он, невеликий, болеет за каждого. Когда вот такие вот вещи были, то тогда вот это вот то, что откладывалось в сердце, и то, что связь эту укрепляла. Вот. Когда... По сути дела, это интересная вещь. Наверное, мы сейчас можем перейти на какую-то другую тему или на близкую тему. Это соотношение наставлений духовного учителя и его поведения, что ли. И как ученик должен к этому, как ученик должен стараться видеть своего духовного учителя. Вот что у меня, почему я сейчас подумал, когда говорил, почему именно эти вещи западали мне в сердце, потому что они как раз отвечали тому образу бхакти, который у меня сложился. Я читаю книги Шрилы Прабхупады, я слушаю, я понимаю, что такое бхакти. И там вот что-то написано. И когда мне рассказывают, что мой духовный учитель – величайший мистик, который знает прошлое, настоящее и будущее, и во сне приходит к своим 2000 ученикам и совершает чудеса, ну вот оно как-то не накладывается на тот образ, который я из книг читаю, как-то это не вяжется с бхакти. Вот. А когда мне говорят, что духовный учитель там заботится о каждом и думает о каждом, и молится о каждом, неважно, там, великий он или невеликий, вот это вот, оно, ну, как бы входит в резонанс с этими наставлениями или с моим образом бхакти, и откладывается у меня. И вот у меня сейчас такое ощущение, как раз вот в беседе с тобой возникло, что когда мы не просто прославляем духовного учителя, но просто даже думаем о нем, медитируем на него. Мы должны медитировать не на какие-то посторонние качества, которые могут быть, а могут не быть. Типа того, что он там великий мистик, великий там, я не знаю, йог или даже великий повар или еще кто-то. А именно на те качества, про которые мы читаем в книгах, в Шримад-Бхагаватам, в Бхагавад-Гите, которые и описывают, собственно, бхакти как таковую, сварупа лакшану или таташта лакшану бхакти. И если мы именно таким образом будем смотреть на духовного учителя, стараться его видеть сквозь призму наших шастр, видеть, как эти качества, описанные в шастрах, проявляются в его личности, то тогда мы сможем действительно построить отношения с ним настоящим, с его бхакти, а не с какой-то материальной оболочкой или материальными качествами какими-то. Вот такая вот мысль пришла. Даже, то есть не только когда мы слышим прославление, но даже когда мы сами думаем о нем, надо дисциплинировать свой ум и пытаться медитировать на духовного учителя, как на духовного учителя, а не как на что-то, не как на какого-то великого человека этого мира с какими-то своими там качествами.
На его бхакти. Вот сейчас тоже у меня есть отклик на то, что ты говоришь сейчас. Да. Тема глубокая. Это, конечно, понять духовного учителя невозможно, Гуру Татву. Но вот суть надо понять. Вот сейчас как то, что ты задел этот вопрос, вот это как раз касается сути отношений. Что я сейчас подумал, сейчас попытаюсь вот воспроизвести цепь моих мыслей, выразить, да, я попытаюсь, может, поможешь мне потом. То есть вообще наша врожденная как бы природа, материальная, наша склонность – это обладать, преобладать, накапливать, приобретать, вот. Обладаем профессией. Так, мы учимся этому. Мы учимся, чтобы обладать навыками профессиональными. Мы обладаем положением, деньгами. Это вот в области кармы. В области гьяны мы обладаем знанием, мы стремимся обладать знанием. В области йоги мы говорим о мистических совершенствах и пытаемся обладать мистическими совершенствами. Но в области бхакти там другой принцип. Совершенно противоположный принцип – не обладать, а быть обладаемым. То есть как бы я не могу обладать духовным учителем. Это совершенно другая картина. То есть гуру не подчиняется ученику, как бы его ложному эго. Это его как бы позиция должна быть. Собственно, оппозиционер своему ложному эго ученика. В этом как бы его квалификация. Он должен распознавать все эти ложные тенденции, да, и как бы обучать ученика. И вот обладать гуру с позиции как бы вот ложного эго невозможно. Иногда ученики разочаровываются, да? Я сказал гуру, чтобы он сделал то-то, 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 а он не сделал это. Не наказал того, кого я не могу наказать, допустим. Разве он не видит, что правильно, что неправильно? Очень часто такое бывает, что ученик ожидает от гуру, что гуру выполнит и сделает то, что он хочет, что ученик хочет. А на самом деле ведь Прабхупада сказал, теперь твоя роль, да, с инициацией. Спрашивать меня, что я должен дать, что ты ожидаешь от меня, духовный учитель, а не говорить, что я хочу от тебя. Помните тот пример, да, когда ученик после инициации Прабхупады сказал, вот могу я теперь, вот я не хочу вашими жить, чего Прабхупада, мне тут трудно, могу ли я жениться? Да, Прабхупада сказал. Но он обрадовался, говорит, а могу ли я не хочу книги распространять, может быть, я бизнесом займусь. Буду жить как семейный человек. Да, ты можешь все это делать. И Прабхупада без энтузиазма, без какой-то радости, без ничего так сказал. Да, да, да. Ученик как будто ушел удовлетворенный. Но там был еще один ученик Прабхупады, который сказал, вышел за ним и сказал, ты знаешь, что если гуру во всем соглашается с тобой, значит, ученик слаб, не готов принять наставление. И вот я это осознал, и я вернулся и спросил Прабхупада, может быть, я что-то не то сделал, не то сказал. Он говорит, да, теперь ты, мой ученик, должен спрашивать, что я хочу от тебя. Вот так настройся теперь на служение. Я думаю, что вот эта вещь, она очень глубокая, и, собственно, тут нужно время до становления еще ученичества, чтобы познать глубину вот этой позиции слуги. вот эту вот как бы позитивную сторону глубокую, потому что именно это положение освобождает ученика. Именно этого добивается духовный учитель, чтобы ученик стал смиренным, глубоким, искренним, стопроцентным слугой Господа и Гуру Парампары. И это освобождает именно ученика, не что-то другое. Поэтому гуру не должен совсем соглашаться или потакать чему-то. Да, если даже он потакает, он все равно он сохраняет свою позицию, принципиальную позицию преданного служения, что он должен занять ученика так или иначе преданным служением. У него все права для этого есть. Тогда это истинное отношение. И ученик должен чувствовать, что эти права есть у духовного учителя полномочия.
А что делать, если, и я уверен, у тебя такой опыт тоже есть, у меня его очень много, если мы ощущаем, что ученик нам этого права не дал, что то, что ты сказал, все совершенно верно, все мы понимаем это, каждый под этим подпишется, но в реальности, даже в той истории, которую ты рассказал, мы можем видеть, что очень часто ученики, они приходят с другой позиции, с другим отношением. И вот что делать, что ты делаешь, что делать, когда чувствуешь, что ученик ну, этого права не дал тебе говорить ему то, что нужно. Вот, он как бы какое-то принятие состоялось, но это принятие пока еще на формальном уровне. Что в этом случае делать? Ну, собственно, ты уже рассказал на примере Шрилы Прабхупады, что в этом случае духовный учитель, он кивает головой и говорит, да-да, все хорошо, да-да, и ждет, когда что-то поменяется.
Да, но вот тут уже как бы еще одна сфера важная, да? Гуру, он слуга сверхдуши. Вот. Он, конечно же, не всемогущий, как Бог. Он всемогущий в связи с Богом только. И вот когда мы что-то не можем сделать, мы полагаемся на Кришну. У нас сохраняется вера и надежда. Вплоть до того, но это уже мое мнение, вплоть до того, что гуру может терпеть не одну жизнь. Так говорится, да, что говорит, не заставляйте меня, говорит, приходить еще раз. То есть, если я вот не выполню, да, свою миссию, я должен за вами вернуться, Прабхупада говорит, в следующей жизни я должен это сделать буду. То есть гуру может терпеть это, может терпеть. Он может ждать следующей жизни ученика или перепоручить кому-то это все. Это сверхдуша устроит, как бы. В этом отношении гуру не должно быть проблем, в этом отношении, в плане его терпения и смирения, и служения, да, он готов на эту жертву, он знал, куда идет. Другое дело все-таки не только во времени, но и дать ученику почувствовать вот эту внутренний настрой и беспокойство за ученика почувствовать. Как мне однажды сказал мой духовный учитель, не думай, что я о тебе не забочусь и не беспокоюсь. Меня это пронзило насквозь просто, когда это услышал. Вот. Мне нужна вот эта как бы вера, да, или опыт. Опыт, что же такое настоящая духовная забота. И вот этого момента сокровенного, да, нужно иногда ждать, иногда долго. Я сейчас не касаюсь тем оскорблений, потому что там, где оскорбления, там ситуация может быть безнадежная, в принципе. Там мы можем даже не обсуждать эту тему сегодня. Это такая тяжелая тема вообще. Она вообще к духовной жизни никак не относится даже близко. Да? Можно ее даже проигнорировать вообще, вот, если тема оскорблений. А вот если все-таки об ученике говорить, который не квалифицирован, да, он еще не осознает эту ценность отношений истинных и не знает, то здесь, конечно, вот терпение гуру очень важно. И здесь, если гуру по-настоящему будет терпелив, и вот как в этой же истории, ученик же почувствовал, что что-то не то он сделал, да, он должен почувствовать от сверхдуши, от Кришны, потому что Кришна дает ему гуру, в конце концов, а гуру Кришну дает. И так гуру толкает нас иногда вот обратиться к Кришне, как мне строить отношения с духовным учителем, да, он далеко. У меня нет вот этих вот отношений в апу. Вот. Я вне поля его внимания, да, он не знает о моем служении. Да, и тогда он обращается к Кришне. Это должно быть спонтанно происходить, естественно, да, если мы хотим развивать отношения с гуру, мы, конечно, обратимся к Кришне. Мы не будем упрекать духовного учителя в этом. А мы именно к Кришне обратимся, потому что он связан с Кришной. И Кришна даст нам эту связь, сверх душа в сердце. Обязательно даст любому искреннему ученику, на любом расстоянии, через любое время, как угодно. Я абсолютно в этом уверен, потому что я и не надеялся, что я буду общаться лично с духовным учителем. Помнишь, какие были времена? Я получал инициацию заочно, вообще его в глаза не видел, фотографию только увидел. Я был готов так всю жизнь служить, вот так, как мне сказали, вот есть духовные братья, есть книги, есть лекции, мы знаем, что нужно делать. И такой был настрой, что я лично был готов так служить всю жизнь. И знаете, что было? Изображения оживали на алтаре. Кришна проявлялся. Для нас это было нормальным явлением. У нас был такой опыт тогда в то время практически у всех, когда мы не могли общаться, и мы принимали это на расстоянии. Мы принимали это. И Кришна проявлялся таким удивительным образом вообще. Он давал нам бесстрашие проповедовать в таких условиях опаснейших, правда же? Сколько аскез перенесли те преданные? А ну, Господь Махарадж, сколько тебе пришлось пережить? Я же тоже знаю. Я, все это было тоже на моих глазах отчасти. Отчасти ты был в Швеции, но ты там без дела не сидел, ты заботился, ты переводил книги, ты думал о российских преданных. Ты постоянно думал, ты работал в BBT, там, ты учил тогда еще английский язык, я помню. Тебе нелегко было жить в том ашраме, там тоже были сложные отношения, там Киртираш о тебе заботился. Я знаю, 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 знаю. И ты лично служил духовному учителю, это тоже было нелегко. Я видел, как ты тогда, ну, был предан духовному учителю. Я понимал вот, твое служение, видел, именно служение твое видел. Конечно, был разрыв у нас с тобой тогда. Ты был в Швеции, мы были в России. Потом ты в Москву переехал. И там тоже обрушилась лавина на твою голову. Я от лавин всегда сбегал куда-то. Вот, когда лавина падала на голову, я успевал сбежать в сторону. Ты не сбегал в сторону, ты подставлял свою голову вот в эти лавины постоянно. Не знаю, как ты это все выдержал. Тем более, московские те истории старые. Я их хорошо помню. Я сбежал на Урал, я там наслаждался проповедью по региону, знаешь, пока там воевали. И так далее. Потом духовный учитель вообще ушел же у нас первый из ИСКОН. В сердце остались все духовные самскары, они остались, они живут в моем сердце тоже. Вот, ИСКОН остался, Прабхупада остался. Мы с тобой, слава Богу, остались. И можем продолжать эту миссию. Вот сейчас на меня просто вот эти все воспоминания нахлынули.
Напомнил мне тоже своими словами. Да, это факт. В те времена мы никогда не думали о том, что личное общение с духовным учителем – это какая-то обязательная компонента нашего служения. И именно поэтому личные отношения и были. Хотя не было вот этого отношения с телом духовного учителя, с вапу, но отношения-то были. У меня был случай, это один из самых, ну что ли, ярких моментов моей духовной биографии, когда несколько раз во время допросов в КГБ, когда, ну, в общем, очень серьезные какие-то вещи были, меня допрашивали, непонятно, чем было, чем дело кончится, я всякий раз не знал вообще, я выйду оттуда или не выйду оттуда, или мне там скажут вещи собирать уже там родственникам, чтобы собрали. Вот. Несколько раз подряд, три раза подряд была такая вещь, когда я приходил очень напряженный, очень перепуганный на эти допросы. А тот, кто вел эти допросы, был такой вальяжный, так всегда вел. И вдруг в какой-то момент начинала звучать мантра, причем мантра звучала именно голосом духовного учителя. Именно он говорил ее. Вернее, даже не говорил, а пел. Я отчетливо слышал этот голос там в этом кабинете следователя, который меня допрашивал. И в тот же самый момент таинственным образом ситуация менялась. То есть я вдруг начинал чувствовать себя очень свободно, раскованно, а этот человек начинал нервничать, ерзать как-то, ему стало неудобно, и он быстро-быстро кончал допрос после этого. Вот. То есть это вот важная тема, о которой нас просили сегодня поговорить, о том же, как действительно строить отношения с духовным учителем, если у нас нет, скажем так, личного общения. Есть ли отношения или нет? Как быть уверенным в том, что эти отношения есть? Вот. Мы уже начали, собственно, ты сказал, я сказал, но, может быть, стоит еще об этом поговорить.
Да, надо поговорить еще. Как я еще понимаю, что отношения с духовным учителем не могут быть без присутствия как бы сверхдуши. То есть невозможно это, иначе это материальное, это должно быть неразрывно.
Извини, пожалуйста, я всегда говорю ученикам, что отношение духовного учителя и ученика – это любовный треугольник. Там есть третье лицо – сверхдуша. Это не просто отношение напрямик.
Да. Вот я тоже об этом сейчас думаю, говорю. Напрямую, да, искать отношений. Ну, я думаю, что это может быть даже недостаток. Я бы назвал это термином, который применил Бхактивинода с вами в свое время. Он написывал такое явление, как чрезмерная зависимость от гуру. То есть, когда нет связи с Кришной, и вот есть только гуру и я и гуру. Да? Вот это чрезмерная зависимость от гуру, он описывал, что это может быть материальной привязанностью, которую с большим трудом нужно трансформировать в духовную, духовному учителю. И даже иногда приходится отказываться принимать такого ученика, который чрезмерно привязан материально к духовному учителю, потому что, может быть, я не смогу это трансформировать на духовную платформу. То есть без присутствия Кришны мы не можем строить такие отношения. Начнутся упреки, обязательно начнутся неудовлетворения какие-то. То есть без Кришны это невозможно. И опять же, с другой стороны, вапу это тоже очень важный момент, что гуру это воплощенное существо, личность, имеет свою природу, вот. Материальное тело, видимое, воспринимаемое, ощущаемое, с его особенностями, характеристиками, национальностью, возрастом, полом, с его выражением лица, там, характером тоже. Бывает резкий характер, бывает мягкий характер, то есть бывают разные тоже природы, все это есть у духовного учителя, и разные природы у духовных учителей материальные. Все это тоже важно увидеть. Почему? Потому что какая бы ни была обусловленность телесная наша, духовный учитель от этого не зависит в своем служении, преданном служении. Вот с этой точки зрения вапу очень важно. Ведь что гуру тоже ест, тоже спит. Но это все можно делать в сознании Кришны. Этот вот опыт тоже уникальный. Гуру ходит в сознание Кришны, думает в сознание Кришны, говорит в сознание Кришны, чувствует в сознание Кришны, ведет ученика в сознание Кришны. Вот это очень тоже важно, да, хотя бы взгляд поймать в жизни, да, один такой духовный учитель, очень важно, конечно. Многие, да, вот ученики живут с одним взглядом Шрилы Прабхупады, когда вот брошенным на них, и они живут всю жизнь этим взглядом и счастливы вообще. Счастливы, потому что знают, это сознание Кришны, все в порядке.
Разум Махарадж, я об этом рассказывал как раз.
Ага. Кстати, да, вот как раз он, да, вспоминал про этот взгляд. Вот. Это тоже важно, вапу. Но вапу, оно также передается через опыт учеников, потому что ученики как бы, ну, наследуют такие вещи, как бы в них тоже это живет, во всех учениках искренних духовный учитель живет. Это передается. Вот, на мой взгляд, препятствий нет. Если мы настроены на служение, препятствий никаких нет в этой области. Если мы служим вайшнавам, если мы участвуем в миссии Прабхупады, если мы внимательны в воспевании Хари Кришна мантры, если мы помним главное наставление духовного учителя, Кришна нам даст все. все, что нам необходимо о духовном учителе, весь опыт. Я помню, на Ташанте он видел Прабхупаду один там день, но это самскара, впечатление, оно дало очень сильные, большие плоды со временем, выросло целое, ну, растение из этого со временем. Ну, там у него сложная история, может быть, но вот этот момент, который я получил от него о Прабхупаде, это был первый момент, который я узнал о Прабхупаде от него. Это было, когда он рассказывал нам о Шриле Прабхупаде в Ленинграде, причем это была Намахата с новыми людьми вообще, которые первый раз пришли. Несколько часов он рассказывал, просто он Прабхупада не проповедовал ему, просто увидел его в гостинице, рассказал подробно, где сидел Прабхупада, вот как нога на ногу, потом как благовония рядом курились, куда дым выходил через форточку. Он все это просто подробно описывал, ту обстановку. И все слушали несколько часов. А он описывал, и все чувствовали, вот что-то вот здесь вот есть важное, вот все пытались, вот, и все чувствовали это. Потом его провожали до дверей уже провожали, он уходил. Вот. Все встали, пошли провожать, окружили, он еще не мог уйти. И потом он сказал, у меня ничего не осталось от Прабхупады. Говорит, четки отобрали в психиатрической лечебнице. Книги отобрали, говорит, те, которые тогда, ну, как бы от него получал там через кого-то. Отобрали кантималы, которые на инициацию мне передали. Все, говорит, отобрали. Говорит, единственное, что у меня осталось, и тут все затихли, что у него осталось? Ну, предмет какой-то. Он полез в внутренний карман, достал календарик. И говорит, что вот когда Прабхупада приезжал и уехал первый раз, он должен был второй раз приехать. Нам говорили, что он собирается второй раз приехать в Советский Союз. И даже, говорит, мне позвонили и передали число, когда Прабхупада должен будет второй раз приехать. И я, говорит, отметил в календарике это число, вот, говорит, вот это 3 мая, нисколько не знаю, помню. И говорит, вот это число отмечено, говорит, у меня осталось. Тут написано, приедет гуру. И говорит, я вот его храню. Вот это все, что у меня осталось от Прабхупады. Люди рыдали, когда видели вот эти отношения, понимаете? И мы чувствовали присутствие Прабхупады, вот этот его дух как бы. Вот такими маленькими вроде вещами, календарик, да, вот этот. Вот. Но я этот календарик никогда не забуду вообще. Вот в руках вот этого Анашанти того времени. Вот это я помню, остальное я забываю. Вот что там было потом, там были, конечно, и куча каких-то недостатков того времени, там была куча всяких событий странных. Но вот эти моменты, они настолько могущественно оказались, да, что они провели лично меня через много трудностей. Поэтому я уверен, что если преданные, они серьезны в воспевании святого имени, если они серьезны в изучении книг Прабхупады, если они слушают наставления духовного учителя, они получат все. Уже все получили, на самом деле. Это нужно просто развивать, как семечко, взращивать. Это уже они все получили. Если, получив инициацию, они семя уже имеют. И, ну вот мои мысли таковы.
Ну да. Сложно к этому что-то добавить. Но, конечно же, пример других учеников Шрилы Прабхупады тоже у нас перед глазами. Учеников, которые никогда, может быть, не общались лично со Шрилой Прабхупадой, но при этом их Шрила Прабхупада для них, он, ну, более живой, чем... Не хочется повторять дурацкие слова за Маяковским, живее всех живых. Но именно такая ситуация есть, когда жизнь нашим отношениям придает не столько количество этих отношений, сколько глубина и наша серьезность в этих отношениях, насколько мы действительно серьезны в этих отношениях, насколько мы принимаем или понимаем важность этих отношений в нашей жизни. Да. Ну, еще раз, серьезно, мне абсолютно нечего добавить. Я тоже уверен, что для того, чтобы поддерживать, и не просто поддерживать, но развивать отношения с духовным учителем, совсем не обязательно видеть его лично на близком расстоянии, но очень важно слушать его, причем слушать регулярно. Потому что именно звук является той самой носителем духовной энергии. Когда мы видим глазами, мы видим, как правило, все-таки материальную оболочку. Глаза в меньшей степени приспособлены для того, чтобы какую-то внутреннюю суть видеть. Но через слух мы легче можем эту внутреннюю суть услышать. Если мы слушаем духовного учителя, мы можем в конечном счете услышать, как Кришна с нами говорит. Вот как Шрила Прабхупада говорил, что если мы просто читаем Бхагавад-гиту, мы можем услышать, что это Кришна к нам обращается, Кришна говорит с нами. Вот.
Махарадж, а вот ты не мог бы прокомментировать вот этот эпизод из Махабхараты? Пример Экалавьи, насколько помню, да, это имя, который поклонялся Мурти Дроначари на расстоянии и обрел все знания таким образом. Хотя даже не слышал, да, вот его, может быть, он на расстоянии находился. Ты мог бы как-то вот что-то сказать на этот счет?
Ну и при этом сам Дроначарья, с одной стороны, был доволен им, а с другой стороны, не был им доволен, потому что он потребовал от него в виде дакшины отрезать свой большой палец. Вот. То есть это такая неоднозначная история. С одной стороны, это история... Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад очень интересно ее комментирует. Он говорит, что... Бхактисиддханта Сарасвати или кто? Да, что Экалавья был имперсоналистом, что его отношения с духовным учителем, так как они не были основаны на воле духовного учителя, его поклонение духовному учителю, оно не было, ну что ли, полноценным по той простой причине, что Экалавья не исполнял волю духовного учителя, он не служил, он хотел получить от него знания, и знания он получил, но отношений-то глубоких не возникло, именно потому что его служение, оно имело такую корыстную основу. Вот. То есть там это неоднозначный пример. С одной стороны, он показывает, что не обязательно иметь личные отношения, в смысле вот такие вот личные отношения. Он показывает, что можно очень многое получить, даже если просто поклоняться образу духовного учителя. Но с другой стороны, он также показывает то, что мало просто поклоняться образу, нужно еще и иметь на это разрешение духовного учителя. Нужно еще и делать это в духе служения духовному учителю, а не с идеей получить что-то от духовного учителя. Вот. То есть это такая медаль с двумя сторонами. Экалавья – не позитивный пример из Махабхараты в этом смысле. Но могущественный пример, и о нем уместно подумать в связи с нашей темой с тобой. Хорошо, о чем нам еще стоит поговорить? Я сейчас загляну в то, что мне посылали. Что ну, самое
давай,
важное?
Давай я сейчас тебе вот самый первый вопрос верну еще раз. Вот что ты лично ожидаешь от своих учеников? Вот твоя воля. Да, мы сейчас коснулись воли. Калави не знал воли духовного учителя, да? Это сыграло негативную роль. Вот что ты скажешь?
Моя воля очень простая. Я часто говорю об этом ученикам. Больше всего я ожидаю, надеюсь, моя самая главная воля по отношению к духовным ученикам, чтобы они научились быть счастливыми в сознании Кришны. Вот. Когда я вижу, что ученик счастлив, я радуюсь. Когда я вижу, что ученик несчастен, чем бы ни было вызвано это его несчастье, это всегда причиняет очень большую боль. Вот. Поэтому я хочу именно этого, и чтобы преданные учились быть счастливыми, как быть счастливым в сознании Кришны, как быть счастливым, строя отношения с другими преданными, как быть счастливым, служа другим преданным, как или на миссии Шрилы Прабхупады, как быть счастливым, изучая книги, слушая лекции, как быть счастливым, повторяя святое имя. Вот. То есть это мое ожидание от учеников. Если они счастливы, они будут развиваться в сознании Кришны. Если они счастливы, я знаю, что они все делают хорошо. Я знаю, что они не совершают оскорблений. Потому что именно оскорбления делают человека несчастным. Если они счастливы, это значит, что вера у них есть. Потому что когда вера есть, человек счастлив. Вера дает энтузиазм. Бхактивинода Такур говорит об этом, комментируя слово «уцага». «Уцага» – «нищая дарьят», как ну, первое, что ли, первый признак благоприятный для бхакти – «уцага». Он говорит, это значит, что вера есть. Вот. Если у человека есть энтузиазм, есть внутреннее ощущение счастья, значит, все хорошо. И мне... Вот это я ожидаю. И если... Все мои ученики будут счастливы, я буду самым счастливым духовным учителем. В то же самое время я понимаю, что это никогда не будет, к сожалению. Вот. И всегда приятно быть окруженным счастливыми людьми. Если вокруг тебя счастливые ученики, то... Это же самое замечательное состояние. Давай сейчас еще раз почитаем. Что самое важное в отношении гуру-ученик? Мы уже говорили, самое важное в отношении гуру-ученик – это настроение служения. Как со стороны гуру, так и со стороны ученика оно проявляется по-разному. Мы говорили об этом. Как ученику прийти с правильными, к правильным отношениям с гуру? Что мешает развитию правильных отношений с гуру? Ну, тоже мы немножко задевали этот вопрос. Какие-то ложные концепции по отношению к гуру, непонимание того, кто такой гуру и чему учит гуру, непонимание, неспособность взаимодействовать с его бхакти, а не с какими-то материальными вещами. Но, может, стоит еще несколько слов сказать вот конкретно на этот вопрос. Как ученику прийти к правильным отношениям с гуру? И что может помешать развитию правильных отношений?
Ну, я бы отметил сейчас одну вещь для начала. Правильная позиция ученика, который ищет, скажем, эти отношения с гуру или развивает эти отношения с гуру, или даже уже имеет какие-то духовные отношения, реализованные с гуру. Я бы отметил одну вещь, как глубокомысленность. Например, ученик еще не знает, как строить отношения с гуру, даже получив инициацию, он еще не уверен в присутствии гуру, как вести себя, что думать. Но он размышляет, это гуру видит, что он глубокомысленно настроен к этому, серьезно настроен, у него есть внутренняя работа. Это уже правильное настроение, правильная позиция ученика. Или он уже какие-то отношения уже завязываются духовно, уже начинает чувствовать, да, энтузиазм, уверенность в своих поступках, в служении гуру, но он должен оставаться глубокомысленным, не легкомысленным. Не думать, что он достиг уже какого-то совершенства, он должен оставаться глубокомысленным. Я бы подчеркнул сейчас вот это качество. И даже когда он уже утвердился в миссии серьезным образом, да, и берет ответственность уже за других, скажем, за миссию, он должен еще больше оставаться глубокомысленным человеком, нелегкомысленным, не отождествлять себя с каким-то вот, с какими-то достижениями. И вот вначале, если мы видим, что ученик строит свои отношения, если он приходит к неудовлетворению, когда не получает внимания от гуру, скажем, он просто неудовлетворенный, начинает, ну, считает, что это неправильно, что зачем гуру принимает много учеников, то мне кажется, что он еще вообще не готов стать учеником. Он должен стать глубокомысленным учеником, искать эту возможность. Вот Кришна даст эту возможность, как мы говорили, Вапу или Ване, но связь будет могущественная, причем Ване самая сильная связь, чем Вапу, как вот кажется наоборот сначала, да, ведь все по-настоящему, в реальности по-другому. И это именно зависит от того настроя, как ученик, ну, позицию какую занимает по отношению к гуру. Всегда должен быть глубокомысленным человеком. Вот это несколько слов.
Да, это безусловно так. Я бы еще сказал, что, конечно, если человек по природе такой, то он будет наблюдать за тем, что происходит, и он будет, ну, учиться отношениям. Мне нравится этот вопрос, потому что он подразумевает некую динамику. Не обязательно рассчитывать или надеяться на то, что эти отношения сразу будут правильными. Поначалу понятно, как в любых отношениях мы, может быть, будем совершать какие-то ошибки. Но если при этом мы... Я бы к глубокомыслию еще добавил некую наблюдательность. Если мы смотрим на тем, как действительно другие люди развивают отношения. Ну, скажем так, это даже, может быть, даже не только и не столько наблюдательность, сколько вот именно способность учиться. Вот, если мы остаемся учениками в этих отношениях, то есть учимся этому правильному, а учиться значит размышлять, то есть быть глубокомысленным, думать над этим, учиться значит читать, учиться значит смотреть на то, как другие это делают. Если мы, ну, как бы действительно учимся этому, то мы поймем, что значит правильно общаться, правильно относиться друг к другу. Это не мне такой пример приводить, скорее этот пример должен ты был бы привести, но я так чисто теоретически понимаю, что между мужем и женой, ну, тоже отношения не сразу выстраиваются. Не сразу они становятся правильными, не сразу они становятся глубокими, но если оба настроены на это, если человек хочет действительно вступить в эти глубокие отношения и учится этим глубоким отношениям, то в какой-то момент награда приходит, отношения становятся глубокими. Он начинает понимать, что ожидает от него духовный учитель, чего ему нужно делать, чего ему ни в коем случае не нужно делать, что мешает этому. Да, вот я бы так ответил на этот вопрос. Вот это, а что мешает?
Это, да, точный, да. Кстати, пример, то, что ты привел, пример мужа и жены, потому что ценнее всего в этих отношениях, когда люди друг друга именно сами пытаются понять, чем услышать, да, вопрос какой-то задать и услышать, в чем там дело. А ценнее всего, когда люди пытаются понять и понимают без слов. Вот это считается уже, как бы, есть отношения, внутренняя связь.
И не пытаются исправить друг друга.
Да, 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 да. Пытаются именно понять. Да.
А вот как бы ты ответил на второй подвопрос, что мешает развитию правильных отношений гуру и ученик? Что мешает?
Мешает... Тело материальное, наше тело мешает, ум мешает, наши привычки, опыт материальный мешает, анархи мешают. То есть, ну вот в целом, если сказать, то материальное тело – это серьезная помеха. Служить гуру, чтобы по-настоящему служить духовному учителю, нужно стать госвами, конечно. Нужно уметь управлять чувствами, умом, хотя бы в его присутствии, хотя бы в его присутствии уметь это делать. Вот. И, конечно, есть другие факторы, тоже сильные, могущественные, которые могут повлиять на веру ученика. Например, это идеализация духовного учителя. его отождествление с Богом, вот, что от него ожидается вот это вот всевидение, все знания, вот, и вот это вот какая-то неестественная безупречность, так сказать, которая не существует вообще. Также услышанные оскорбления, наверное, сильнее всего отражаются на сердце. Услышанные оскорбления – это очень опасно. Это тяжелые травмы можно получить в этой связи. Даже если ученик, ну, достаточно даже зрелый, уже опытный в духовной практике, он должен очень тщательно избегать таких оскорблений, даже слышать таких оскорблений. Как говорил Бодхисаттва Сарасвати, он говорил о своем духовном учителе всегда: «Мой гуру так же хорош, как Бог», он говорил. Все, другой формулы просто я не должен иметь. «Мой гуру так же хорош, как Бог». Качественно то же самое. Вот. Кто обо мне позаботится в этом мире, кроме моего духовного учителя? Он как Бог заботится обо мне. Это мой самый близкий доброжелатель, мой духовный учитель. Ближе не бывает. Это он заинтересован в моем освобождении, в моем духовном развитии. Он никогда меня не эксплуатирует, он никогда меня не обманывает. То есть я должен вот развивать вот это настроение, вот именно вот это настроение. Для этого есть как бы также встречи живые с духовным учителем, чтобы выразить свою признательность ему, да, оживить это чувство. В Ясапуджи, да, также существует, где мы можем прославлять и слышать много вот этих вот духовных прославление вот истинной позиции, роли духовного учителя в жизни ученика – это, наверное, самое ценное мгновение вот в этой чистоты трансцендентной. И все материальное может быть препятствием. То, что мы не можем занять служение гуру, это может стать препятствием, отвлечением или оскорблением, или чем угодно. Может, слабость сердца может быть. Это все материальная энергия. Это вот мои мысли сейчас пришли.
Да, я полностью под всем подписываюсь. Я бы сказал, еще не к этому, ты уже сказал об этом, ложные представления какие-то, ты сказал про идеализацию, некие ложные ожидания или ложные концепции, ложные какие-то неправильные вообще изначальные идеи о том, что я должен получить, о том, что мне духовный учитель должен дать. Вот. Я прихожу к нему, чтобы служить. И он дает мне это право служить. И еще очень важную вещь вчера ни разу не сказал. Это потрясающая вещь. Я не думал об этом никогда в таких категориях. Но эта вещь очень сильно запала мне вчера после его лекции. Он сказал, что в наши времена... Во времена Шрилы Прабхупады мало говорили о заботе о преданных. Значит ли это, что там не было заботы о преданных? Он говорит, нет, разумеется, нет, забота была. Но в чем эта забота? Забота в том, чтобы сохранять в сердце ученика идеал чистого преданного служения в неприкосновенности. И если мы таким образом будем понимать заботу об ученике, не в том, что учитель улыбнулся, не в том, что учитель похлопал по плечу, не в том, что учитель заметил или еще что-то такое, в том, что учитель заботится, чтобы у ученика сохранился в неприкосновенности идеал чистого преданного служения. Вот. И чтобы он мог по-прежнему идти или быть вдохновляем, воодушевляем этим идеалом. Если учитель это дает, то он свою задачу делает, свою часть того, что он должен делать, он исполняет. Вот. Это его забота. Он заботится об ученике, стараясь сохранить в ученике, укрепить в ученике веру в чистое преданное служение. Абсолютно бескорыстное служение Божественной Чите, служение Кришне, служение Шри Чайтанья Махапрабху, служение миссии Шри Чайтанья Махапрабху, проповеднической миссии. Если учитель делает это его главная забота, потому что на этом понимании держится наша духовная жизнь. Вот. Я думаю, что сейчас самое время дать возможность какие-то вопросы задать. У нас еще есть несколько минут 20. Еще есть. Есть какие-то вопросы,
Да,
которые
спасибо
появились?
большое, Хари Кришна, большое спасибо за это удивительное общение. Многие преданные пишут мне сейчас слова благодарности, чтобы я передал это все для вас, как они вдохновлены, слушая вашу беседу, как вы раскрываете с разных точек зрения эти вопросы. И сейчас я посмотрел где-то 500 аккаунтов, которые наблюдают за нами, и мы знаем, что за ними собрались преданные где-то в городах, в ятрах. Вот, например, в Санкт-Петербурге собрались ученики Бхактивигьян Госвами и Чайтанья Чандра Чаран Прабху все вместе на эту встречу. Вот сейчас слушают, видят вас, передают вам все поклоны. Кришна. Вот. Ну да, мы в Zoom просто находимся и не видим всех, но они наблюдают в Ютубе за вами, слушают очень внимательно. И вот стали приходить от преданных вопросы, и я хотел несколько, наверное, озвучить, если мы успеем сейчас их обсудить. Здесь вопрос от Натальи Климаковой. Она задает такой вопрос: как понимать выражение «поставить стопы духовного учителя себе на голову»? Что означает вот это выражение, или носить лотосные стопы духовного учителя на своей голове?
Так, кому вопрос?
Ну, для обоих у нас сегодня такой совместный эфир, поэтому для обоих.
Как ты хочешь, Госвами Махарадж?
Ну, поставить стопы духовного учителя себе на голову, значит, поставить стопы духовного учителя себе на голову. Я поставил стопы. Это значит, что я осознал в этот момент себя его слугой. Я нахожусь под... нашел прибежище его лотосных стоп. Это значит, что я исполняю его волю. Это значит, что я не действую сам по себе. Вот. И это значит, что я надеюсь на его защиту, на его покровительство, и помню о том, что его стопы у меня тут. И это значит, что я не делаю каких-то глупостей, потому что, ну, если я сам по себе, можно делать, а если я со стопами духовного учителя на голове, то уже как-то неприлично делать какие-то глупости.
Пока, да, эти стопы на голове ученика, у него нет шанса возгордиться. Вот. Его ложное эго будет под контролем, если он, его ум, да, его голова у стоп гуру, он там находит защиту от аханкары, от ложного самомнения. Вот это
предыдущее. Некоторые ухитряются.
Гордится, что у него стопы на голове. Да, да, да. Так, если да, если формально это принять, да, тоже может быть так. Но я думаю, что вот если чувствовать присутствие гуру в своей жизни, да, то такое, такая защита будет от ложной гордости. Помните этот стих из Бхагавата, где голова, которая не склонялась к лотосным стопам Господа, да, она тяжкий груз, увенчанная тюрбаном. Вот так говорится, что Прабхупада приводит там в комментарии пример ученых, материалистов, которые очень умны и отягощены этими знаниями, которые просто являются тяжким грузом, бременем, да, беспокойством в обществе эти знания, эта материальная наука противоречивая, потому что никогда свою голову не склоняли к стопам вот, гуру и Кришны.
Спасибо большое. Алексей Прохоров вот задает вопрос: если всей душой, сердцем доверился тому пути и служению, которое указал духовный учитель, а в итоге по прошествии времени этот путь разочаровывает, то что делать в этом случае?
Я пару слов только скажу. Путь не разочаровывает никогда духовный. Это в Бхагавад-гите Кришна говорит, что на этом пути потерь не существует. Разочаровываем мы друг друга. То есть какие-то несовершенства существуют в нас, мы сталкиваемся с ними, вот, мы не можем избавиться от них или не хотим. И таким образом разочаровываемся в себе или в других. Вот. А сам путь не имеет потерь, говорится, не может иметь такие вещи, как разочарование в духовной жизни, неприменимо слово это. Это путь блаженства, путь знания, путь к вечности. Эти вещи никогда не могут быть предметом разочарования. Дорогие преданные, чтобы не разочароваться в духовной жизни, попытайтесь встать на путь самопознания, не сходить с него. Не пытайтесь кого-то критиковать, исправлять, сражаться тут постоянно. Вот. Займитесь самопознанием, вы не будете никогда разочарованы. Вот, Гасай Махарадж.
Ну, я бы еще сказал, что разочарование – это естественный результат каких-то ложных ожиданий. Когда мы ожидаем чего-то, чего не нужно ожидать, и эти ожидания не исполняются, то нас постигает разочарование. Если мы, например, ожидаем, что через там, два года практики мы станем чистыми преданными, и что мы научимся совершенно повторять мантру. И понятно, что у нас может постичь разочарование. Но если мы хорошо понимаем науку, как на духовном пути, что должен делать человек, что он не должен делать, какие препятствия его ожидают, то каждый день будет приносить нам только новую радость и новые открытия, и мы будем понимать, что еще один маленький шаг мы сделали. Иногда мы будем понимать, что мы сделали шаг в другом направлении. Но даже в этом случае мы будем понимать, что мы сделали этот шаг в другом направлении. И у нас не будет разочарований. Мы поймем, что это мы сделали шаг в неправильном направлении, не в том. То есть надо очень хорошо понимать, что нужно ожидать, а чего не нужно ожидать. Если не будет ложных ожиданий, то духовный путь принесет нам очень многого. Он даст нам новых друзей, он даст нам радость узнавания истины, радость познания, он даст нам новое понимание, новый свет, в котором мы увидим мир. Очень многое может дать нам духовный путь. Поэтому надо очень правильно и очень трезво свои ожидания формировать под влиянием шастра и общения с опытными людьми, не формировать их на основании просто каких-то сантиментов или фантазий.
Спасибо большое. Гуру Махарадж, мне вот здесь прислали напоминание одно, что когда вы затронули тему о неотвеченных письмах и о невозможности там получить даршан какой-то личный, вот как-то получить ответы на свои личные вопросы, вот просят преданные раскрыть эту тему, вот что делать в этом случае, когда такая потребность все-таки есть, но ответа нет.
Ну, давай я начну с ответа на этот вопрос. Ну, во-первых, если ответа нет, в Библии хорошо сказано на этот счет, стучитесь, и откроются двери. Надо еще раз пытаться. Вот. Если настойчиво стучаться, то ответ придет. Иногда действительно столько писем, что невозможно на все ответить. И очень часто бывает так, не отвечаешь, потом через какое-то время ответишь. А ученик пишет, на самом деле мне ответ уже давно пришел. Спасибо вам большое за то, что ответили, но ответ пришел. Так что иногда сам факт письма уже приводит человека к какому-то ответу, потому что человек думает, обращается к духовному учителю, этого уже достаточно. Вот. Но если все-таки ответ нужен, надо стучаться, ответ придет, можете не сомневаться. Вот. Надо просто повторить не через того, так через этого, сказать, мне очень надо не отчаиваться, понимать, что положение иногда сложное, но он придет, верьте в это. Вот мои секретари тут улыбаются многозначительно, они знают.
Это именно они попросили меня уточнить. Питание Чандра Чаран Прабу, вы хотели бы что-то здесь дополнить?
Я уже давно не отвечаю на письма, поэтому ничего не могу сказать. Как это случилось?
Я хорошо смотрю на твоем фоне.
Да, потому что в основном все мне говорили, множество раз говорили, что как только у меня возникает вопрос, я получаю ответ из лекции. Вот. При таком как бы потоке проповеди, да, и столько шикши вокруг, как бы я не думаю, что прямо это очень актуально именно, да, но с другой, с точки зрения личных отношений, да, добиться, думаю, это нормально, да, постучаться все-таки, добиться вот личного какого-то внимания, это тоже хорошо. Это тоже ценно, что ученик стремится, да, что-то получить от духовного учителя вот, для своего служения, духовного развития, энтузиазм его ценится. Но при таком потоке проповедей, лекций, постоянных, ежедневных, не знаю, через интернет сейчас это столько доступно вообще ответов, через общество вайшнавов сейчас такое развитое, смотрите, столько возможностей. Мы слушали одну или две кассеты лекций, по-моему, было у нас тогда, Хари Кеша Махараджи, и вообще ничего не было. И мы слушали их несколько лет. Приходи ко мне, послушаем лекцию. Мы не спрашивали, какую, потому что все было две лекции, и все. И мы слушали. И получали все ответы, а потом думали, а что я не слышал-то, боже мой, я же всегда эту лекцию слушал, а вот это не слышал, оказывается. То есть не так все сложно, как кажется. Я понимаю, Прабхупада был тогда еще один, еще не все книги были изданы, да, еще не было такой связи, коммуникации не было, да, и было важно там получать какие-то ответы на письма, которые шли неделями. А сейчас вон тут телефон, тут интернет, тут столько всего, боже мой. И я думаю, что еще у нас усилились конфликты, поэтому больше вопросов стало. В основном вопросы тоже не философские, видите, а... И даже уже не к духовному учителю, а больше к психиатру и к психологу отбывают.
Спасибо большое. Вот здесь еще от Анны у нас вопрос. Она обращается, говорит, что Чайтанья Чандра Чаран Прабху, вы сказали, что учитель остается безупречным, если ошибаюсь, выбирает преданное служение. Что может помочь делать этот выбор каждый раз, несмотря на ощущение вот этого краха внутри?
Это означает, что это преданный. Ему можно доверять. В него можно верить. Можно, да, свою веру направить на эту личность, кто, проходя через трудности, всегда выбирает и продолжает преданное служение. Так? Апичет судура чаро, это вот этот стих говорит, и садур эва саманта вья, он остается садху, остается чистым. Можно верить в этого человека. Я думаю, что именно ценность личности в этом и заключается. Ценность, что он, проходя через трудности и даже свои какие-то ошибки, остается верным в сердце преданному служению, своему духовному учителю, миссии, всегда при всех обстоятельствах продолжает свой духовный путь. Это садху, это правда. Именно так мы видим вот так садху, что вот это садху. Я помню, как Тамал Кришна Госвами откровенно рассказывал нам Майяпури, он написал тогда книгу «Шесть ересей искон», называлась книга «Шесть ересей искон», «Шесть отклонений искон», да, которые он наблюдал. И он делал вступление и сказал, я почему написал эту книгу? Потому что сам лично участвовал в каждой ереси вообще. Это он сказал. И всем это очень понравилось, что да, вот человек вот так открыто пишет книгу о собственных отклонениях в прошлом, да, при этом его верность Прабхупаде только усиливается, он становится чистый, кристально чистый, да, что это его путь наглядный, да, что каждый может не бояться, да, не бояться двигаться этим путем. Все ошибки можно исправить. Кришна все прощает, гуру все прощает. Если мы выбираем преданное служение, закройте глаза и бегите, говорит, вы даже не споткнетесь. Не надо идеализировать, что тем более в Кали-югу, что здесь можно прожить безошибочно. Невозможно, пока есть материальное тело. Это невозможно.
Если с точки зрения ученика, на это этот вопрос ответить, что позволяет человеку делать выбор, последовательно выбор, то это, конечно же, наша медитация какая-то и наша вера. Выбор мы делаем постоянно. Выбор служить или выбор наслаждаться. Иногда в каких-то мелочах. Вот. И можно видеть, если мы будем наблюдать за преданными, как они даже в мелочах постоянно делают выбор в пользу именно служения. Мы делаем неправильный выбор из-за невнимательности. В свое время меня очень сильно эта мысль поразила. Я ее не буду говорить, где прочитал, но там говорилось, что ошибку, которую... самые серьезные ошибки, которые совершает человек, в том числе и на духовном пути, он совершает по невнимательности, по неосторожности. Бхактивинода Такур тоже об этом говорит, когда говорит, что прамада – это десятое оскорбление или оскорбление, из которого идут все остальные оскорбления. Невнимательность, неосторожность. Вот. Если человек внимателен, то есть он находится в потоке, сосредоточен, то он в каждой мелочи он будет видеть, сколько, как за каждую секунду он делает этот выбор. Каждую секунду он делает тот или другой выбор. И внимательность позволит ему делать правильный выбор. Внимательность или осознанность позволит ему этот правильный выбор делать. Если он будет немножко легкомысленным, невнимательным, неосторожным, то наверняка он будет по привычке делать неправильный выбор в пользу наслаждения. Поэтому если говорить об одном качестве, которое позволяет постоянно делать правильный выбор, это качество внимательности, которое нужно развивать в себе, бдительности, внутренней алертности, внутреннего такого состояния бдительности.
Спасибо большое. И еще один вопрос. Здесь к обоим уже вопрос. Скажите, пожалуйста, где вы берете силы для такой активной деятельности? Что является источником вашего вдохновения и силы в преданном служении?
Говори.
Если в данный момент... Вот, Варшана меня вдохновляет, вот он улыбается, допустим. У меня появляются силы что-то говорить. Вот, не говоря же о том, что тут Госвами Махарадж присутствует тоже. Это также меня сейчас стимулирует к преданному служению. Любая ситуация, где мы заняты преданным служением, она нас стимулирует. Особенно присутствие искренних вайшнавов, честно, вот откуда-то вот мистическим образом приходят силы что-то делать. И даже если ничего не можешь делать, все равно все происходит. По милости вайшнавов именно как-то это происходит, да? Иногда есть силы что-то делать. И, конечно, мы делаем. А иногда нет сил, и все равно это происходит. Потому что мы взаимодействуем, и отсюда все это происходит. Почему есть вдохновение? Потому что преданное служение не останавливается, даже когда я чувствую себя беспомощным. Общество вайшнав, оно не останавливается никогда каким-то образом чудесным. Например, если я в каком-то не очень хорошем настроении, но рядом преданный, который интенсивно думает о Кришне, я не могу больше находиться в этом настроении. Естественно, это переносится также на меня, влияет как огонь, согревает, понимаете, меня тут же. Я чувствую, что это что-то милость Кришны. И ко мне приходит снова вера, уверенность, возвращается энтузиазм. Сразу же, как вот отогреваются все мои, знаете, вот эти вот замерзшие вот эти вот суставы, да, вот умом, если ум как-то скован, преданные они, милостивы очень. Просто их присутствие одно уже. Это, наверное, главное в моей жизни, потому что я не пуджари, не знаю, я никогда не занимался серьезно пуджей. Вот я не повар в храме, что еще. Я не ведущий Харинама Санкиртана на улицах, где распространение книг такое, знаете, постоянное. Я это делал время от времени. У меня больше вот общения с преданными, с новыми людьми, которые тоже становятся преданными. И я чувствую, что вот там, ну, как-то все происходит само по себе. Я не знаю, откуда. Откуда-то вот приходят эти силы, да. До самых раз.
Ну, я тоже, пожалуй, соглашусь с этим. Это, безусловно, источник вдохновения. Я знаю по себе, иногда приходишь совершенно никакой, и нет никаких сил, и надо лекцию какую-то читать, и думаешь, Господи, как же я буду эту лекцию читать? Вот. А потом видишь людей, видишь их глаза горящие, видишь их лица, видишь их, ощущаешь как-то их запрос на то, что они хотят что-то узнать, понять, услышать. И откуда-то мистическим образом силы берутся, и уходит эта усталость, и все что-то такое. Но для меня также очень большим источником вдохновения является чтение книг, размышления над ними, особенно глубокое. Вот. Я рассказывал вчера Манмохану Прабху, что я сейчас я пишу книгу с историями ведическими, и в связи с этой книгой я стал читать разные варианты истории про Маркандею. Эта история, изложенная в 12-й песне Шримад-Бхагаватам, как Маркандея на волнах потопа носился в течение многих-многих там тысячелетий, как он увидел в конце концов Кришну. Вот. Она еще изложена подробно в Махабхарате, где сам Маркандей рассказывает ее Пандавам. И она также подробно рассказана в Матсья Пуране, где Господь Матсья рассказывает эту историю про Маркандею, про океан. Матсья сам рыба, он знает вообще, что там происходило в этом океане. И вот в этих двух вариантах истории есть одна любопытная деталь, которой нету в истории, в варианте истории, изложенной в Шримад-Бхагаватам. Так они очень похожи, но там есть одна любопытная деталь. Представьте себе, Маркандея попросил у Кришны, чтобы он показал ему, что такое майя. И Кришна начал ему показывать, что такое майя, он носится по волнам океана, никак не может даже умереть, его там кидает из стороны в сторону, тимингилы, акулы, еще что-то такое. Он несчастный, совершенно голодный, холодный, ужасный, продрогший. Вот. И он видит этого мальчика маленького на баньяновом листе, который сосет свой собственный палец. И он удивляется, что за мальчик такой, посреди океана никого нет, этот мальчик есть. И вот в этот момент, в двух вариантах этой истории, в Махабхарате и в Матсья Пуране, говорится, что мальчик, этот, Майтрея слышит голос этого мальчика. И мальчик говорит: «Дитя мое, как ты поживаешь, что с тобой происходит?» Вот. И Майтрея, представьте себе, его, он полностью совершенно несчастный, там, задерганный, в течение многих тысяч лет он общался. В этот момент его эго возмущается. Он думает, кто он такой, чтобы меня детем называть? И почему он назвал меня по имени, не назвал меня Риши или Муни? И его возмущение поднимается у него внутри. И он просто он совершенно сердится, начинает сердиться на это. Кто он такой? Зачем он меня называет Тата? Он назвал его Тата, значит, ну, маленький мальчик. Вот. И эта деталь, она меня настолько развеселила, я Я понимаю, что таким образом Кришна показал ему, что значит майя. Мы находимся в таком же положении. Майя нас бьет, колотит, калашматит. Вот. И все равно кто-нибудь нас называет не так, как нужно. И сразу же возникает у нас ложное эго наше. Встает на дыбы и говорит, вообще, кто он такой? Я вообще, я великий. Это майя, это суть майя. Вот. Для меня такие вещи – источник вдохновения очень большого. Я думаю, нам пора кончать на этой радостной ноте.
Да, большое спасибо, что поделились. И огромная благодарность вам, что нашли сегодня время ответить на эти важные вопросы. Мы продолжим обсуждать их теперь в группах, которые будут собираться очно и онлайн, размышлять над этими темами. Я думаю, что были очень важные такие поднятые вопросы, что мой духовный учитель прав или не прав, он всегда прав, или формула, которую сказали учитель, учит ученичеству, такая формула из трех У. Тут много всего было, и мы приглашаем всех на эти встречи, чтобы обсудить подробно, подумать о том, как это применимо в нашей жизни, в наших сегодняшних обстоятельствах. Спасибо огромное, дорогой Бхакти Ягьянга Свами Читани Чандра
Чаран. Я хотел сказать, что я сейчас проиллюстрировал эту идею о том, что духовный учитель тоже ошибаться может. Я сказал, что это Майтрея, тогда как это был Маркандея.
Ну, суть этой истории нисколько не изменилась для нас, да. Спасибо за эти важные уроки. Харе Кришна, примите, пожалуйста.
Спасибо большое, спасибо, что пришел.
Спасибо всем, что пригласили, спасибо.
Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки.